Программа Евгения Киселева «Наше все». Все.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект. Мы пишем историю Отечества в 20 веке. Мы пишем эту историю в лицах, идем по алфавиту. Начали от буквы «А» и дошли до буквы «Т». Я напоминаю, на каждую букву мы рассказываем вам о нескольких деятелях нашей истории, и несколько портретов у нас бывает на каждую букву, в зависимости от того, какая это буква, или три, или более героев. На букву «К» у нас было даже 9, на «Т» 5, и я напомню, часть из них мы выбираем в интернете, часть мы выбираем во время специальной программы, где проводится голосование в прямом эфире. Одного героя выбираю я сам, но сегодня герой, который победил при голосовании на сайте «Эхо Москвы» в интернете, и зовут его Андрей Арсеньевич Тарковский, выдающийся советский русский кинорежиссер. И, как всегда, в начале нашей программы портрет героя.
Андрей Тарковский родился в 1932 году в семье выдающегося поэта Арсения Тарковского, одного из самых ярких поэтических дарований в истории современной русской литературы. Тарковский-старший был человеком трагической судьбы, в которой были и расставание с первой семьей, и война, и тяжелое ранение, сделавшее поэта инвалидом на всю оставшуюся жизнь, и новые расставания, новые потери близких, и отлучение от литературы на долгие годы, и смерть сына, которого поэт пережил на несколько лет. Знаменитые строки из стихотворения Арсения Тарковского, которые звучат за кадром в фильме его сына «Зеркало». «Когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвой в руке. Это и про его жизнь, и про жизнь сына, и про жизнь всей страны». Отец оставил семью, когда Андрею Тарковскому было всего 5 лет. Он остался с матерью, Марией Ивановной Вишняковой, которая также пыталась заниматься литературным трудом. Она окончила литературный институт в Москве. Друзья даже в шутку называли ее «Толстой в юбке». Несмотря на это, Мария Ивановна уничтожила все, что было ей написано, как напишет позднее в своем дневнике, по причине отсутствия таланта. Оставшись без мужа с 2 маленькими детьми на руках, она устроилась корректором в первую образцовую типографию в Москве, где проработала до пенсии. Андрей Тарковский писал в своих воспоминаниях: «Это было тяжелое время. Мне всегда не хватало отца. Когда отец ушел из нашей семьи, жизнь была необычно трудной во всех смыслах. И все-таки я много получил в жизни. Всем лучшим, что я имею в жизни, тем, что я стал режиссером, всем этим я обязан матери». Обо всем этом один из самых знаменитых фильмов Тарковского «Зеркало». А еще были «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Сталкер», снятый уже за границей, куда Тарковский уехал в начале 80-х, «Ностальгия» и «Жертвоприношение». Было странное сочетание всеобщего признания и постоянной опалы, в результате которой фильмы Тарковского, собиравшие все мыслимые и немыслимые призы и высочайшие оценки критиков на международных кинофестивалях, практически никогда не шли в России широким экраном. Было звание народного артиста России, полученное при жизни, и уже ненужное, неуместное посмертное присуждение Ленинской премии. За год до смерти государства, основанного Лениным и отторгнувшего одного из самых талантливых своих сыновей, Андрея Тарковского. Тарковский умер в Париже от рака на 55-м году жизни и похоронен на знаменитом русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.
А теперь позвольте мне представить моего сегодняшнего гостя. Об Андрее Тарковском мы сегодня будем говорить с киноведом, историком кино Сергеем Лаврентьевым. Здравствуйте, Сергей Александрович. А вот вы еще являетесь программным директором кинофестиваля имени Тарковского, который проводится в Иваново. Правильно?
Да.
А почему в Иваново?
Дело в том, что Иваново – это столица региона, в котором родился Андрей Арсеньевич. Собственно говоря, родился он на самом деле в селе Завражье, которое находилось в Костромской области, а ныне находится под водой. Но в годы войны его и его сестру маленькую перевезли в город Юрьевец, который находится уже в Ивановской области. Там он прожил, и там как бы вот считается, что теперь вот это его малая родина. 2 года назад было 75-летие Андрея Арсеньевича, и вот такая замечательная идея пришла в голову губернатору Ивановской области, господину Меню.
Сыну Александра Меня.
Сыну Александра Меня, который был одноклассником Тарковского.
Как вы что вы говорите, отец Александр Мень учился вместе с Тарковским в одном классе, я никогда не знал об этом.
Я тоже этого не знал, пока вот не случился этот фестиваль. И вот 2 года назад это был первый фестиваль, в прошлом году был 2-й фестиваль. Он очень нравится и ивановцам, и иностранцам, это же международный фестиваль, и туда приезжают люди со всего мира. Председателем жюри первого фестиваля был Тео Ангелопулос, великий греческий режиссер, один из немногих, которого можно поставить сейчас в мировом кино, рядом с Тарковским. И все это как-то вот всем нравится. Я надеюсь, что следующий фестиваль, несмотря на финансовую ситуацию, будет, в общем, уже как бы из Иванова есть сигнал о том, что он будет, и надеюсь, что он будет проходить так же хорошо, как проходил раньше.
А какова концепция этого кинофестиваля?
Концепция фестиваля заключается в том, что невозможно собрать картины, которые были бы, скажем так, адекватны по уровню лентам Тарковского. Это сложно сделать. Но картины, в которых есть соответствие, хотя бы такое отдаленное стилю, комплексу идей и мыслей Андрея Арсеньевича, взгляду на мир, соответствие режиссерских взаимоотношений с действительностью к тому, что было у Андрея Арсеньевича. Вот если все это есть, то подобные картины могут отбираться в конкурсную программу, международную конкурсную программу фестиваля. Uh-huh. Кроме того, там есть еще и панорама российского кино. Во время первого фестиваля были показаны все документальные картины, которые есть о Тарковском. Практически все. И, разумеется...
А много их?
Их очень много. Их несколько десятков.
Несколько десятков?
Да, несколько десятков. Во всем мире они были созданы. И, конечно, были показаны все картины Тарковского. И, что совершенно удивительно, они были показаны днем. В большом кинотеатре, в самом большом кинотеатре города, все залы всегда были битком забиты. Mm-hmm. Это было бесплатно, конечно, но ведь сейчас и бесплатно тоже, понимаете, не всегда. А вот тут и в первый раз, и во второй раз на втором фестивале не было полной программы, но был показ Рублева, восстановленная версия. Сейчас под руководством Вадима Ивановича Юсова восстановили. Просто, ну, не то чтобы восстановили там новое, но просто восстановили то, что было технически. И опять был битком забитый зал. Так что это свидетельствует. И вообще, надо сказать, что публика в провинциальных городах, в Иваново, вот в частности, лучше московской публики. Это мое глубочайшее убеждение, потому что в Москве публика избалована, в Москве публика только интересуется главным образом светской жизнью, кто в чем, с кем и когда прошел по дорожке. А вот там люди интересуются вот именно тем, благодаря, во имя чего делал кино Тарковский. И они задают такие вопросы режиссерам, которые потом идут с такими глазами, с безумными. Я спрашиваю, что случилось? Может, что-то произошло? Они говорят, вопросы. Я говорю, что такое? Какие вопросы? 20 лет не слышал таких вопросов, говорил Лопушанский мне вот на втором фестивале.
А во имя чего Тарковский делал кино? Ответьте, пожалуйста, такой простой вопрос.
Сейчас я вам отвечу на него немножко длинно. Месяц назад я был в Швейцарии на неделе русского кино во Фрибуре, и там была такая встреча в университете, который там очень, оказывается, большой. Там была группа славистов, и они тоже мне сказали, вот вы все говорите Тарковский. А вот, ну, объясните, что вот как, вот, одной фразой, что это такое? И я им сказал, вот, что, ну, во-первых, если бы кино можно было адекватно объяснить словами, то оно было бы не нужно. Это первое. А второе... Если все-таки попытаться, помня о первом, попытаться все-таки это сделать, попытаться объяснить, то это будет вот такое объяснение. Тарковский велик и гениален потому, что он нашел удивительный кинематографический язык для того, чтобы показать душевное томление русского интеллигента, жившего в Советском Союзе в 20 веке.
А чем томился русский интеллигент, живший в Советском Союзе в 20 веке?
Тем же разницей русскости и советскости, я думаю, это самое главное. Он томился от того, что он русский и живет вроде бы в стране, в которой всегда жили русские, но она какая-то другая. И несоответствие его внутренних стремлений, хотений, борений тому, что происходит вовне, вот это и есть, по-моему, самое главное. И это есть, на мой взгляд, главное...
Это разность потенциалов настоящей русской культуры,
да.
и эрзац культуры, созданные в, да, советские времена?
Да, 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 это так. И именно поэтому, ведь поэтому была судьба сложная у него. Ведь начальство, оно советское, оно никак не понимало, вроде бы запрещать не за что его картины. Вроде бы там, ну все, там ничего, никто ничего не говорит против советской власти. Ничего вообще, ничего. Но чувство, даже начальство чувствует, что что-то там все-таки не то. И вот это-то оно, по-моему, и было не то. И было, и есть не то. Еще когда все это смотришь сегодня, опять-то вот все это, все картины.
Строго говоря, ведь у Тарковского не было запрещенных картин. Иваново детство запрещено?
Нет, была картина, лучшая картина была запрещена, Андрей Рублев. Она была запрещена с 1966 по 1971 год. Она была запрещена.
Она все-таки вышла на экран.
Она вышла на экран в 71 году, но все-таки пролежала на полке сколько вот...
Ну, это не считается. Там,
как
знаете, это? Ну, как, ну, так не считается. Вот когда фильм вообще лежал на полке и был показан только после того, как в стране произошли политические перемены, причем о которых было заявлено, что вот у нас... меняется политика в отношении искусства, в отношении кинематографа, в отношении средств массовой информации. Вот это началось, по сути дела, с 87-го года, ну, может быть, чуть раньше.
Да, ну, собственно, после съезда 5-го кинематографического. В 86-м году там они создали конфликтную комиссию, которая стала это разрабатывать. Ну, вот 87-го, да, наверное, это так. В 86-м году была создана.
Самое комиссия. Главное, что в январе 87-го года прошел пленум ЦК КПСС, о котором сейчас уже благополучно забыли, где просто коммунистическая партия, которую возглавлял тогда Михаил Сергеевич Горбачев, приняла постановление. ЦК КПСС принял постановление пленума о том, что отныне политика в области идеологии, культуры, искусства будет проводиться по-новому. И тогда распахнулись все шлюзы вслед за московскими новостями, огоньком. Другие журналы, газеты стали поспешать. И на кинематографе это тоже отразилось. Но все-таки, если уж мы заговорили об Андрее Рублеве, что там была за история? Почему он сначала пролежал 5 лет на полке, и как его все-таки допустили до зрителя?
Его, когда, значит, все это было снято, то было очень много высказано претензий в адрес картины со всех сторон, включая, скажем, ну, такую вот художественную общественность, так скажем. Художественная общественность обвиняла в том, что это не картину режиссера, в том, что это не патриотический фильм, что он показывает Русь какую-то ужасную, грязную,
дикую,
жестокую, а на самом деле она была благостная, удивительная и замечательная. Начальство как-то тоже вот все, оно считало, что как-то действительно это, оно так не говорило об этом вслух, но все-таки как-то считало, что это все лучше бы как-то это все поспокойнее рассказать. Вот был великий иконописец, вот и расскажите нам его биографию, товарищ Тарковский, что вы тут нам устраиваете. К тому же, это был, на 66-м году была закончена картина, а в 67-м году кто-то, ассистент Тарковского, Маша Чугунова, когда-то написала во время перестройки, что 67-й год для советского кино – это 37-й год, потому что в этот год было положено несколько десятков фильмов на полку, которые готовился юбилей Великого Октября, и как бы все, ревизионизму был дан бой окончательный домашнему, и вот считали, что вот все, что хоть в малейшей степени отступает от канонов разработанных, это все не надо. Но вообще, надо сказать, что все, не надо так представлять, что все это начальство было таким уже идиотическим. С Рублевым все время постоянно ходили слухи о том, что вот его вот все-таки выпустят. Вот-вот-вот-вот-вот случится, что-то там, какие-то небольшие коррективы Андрей Арсеньевич там вносил, название, вот Андрей Рублев вместо «Страстей по Андрею», все это тоже, это авторское тоже название, это он его одобрил. В 69-м году произошел показ этой картины на Каннском фестивале. Она не была в конкурсе. Ее показала французская фирма, которая как-то приобрела эту, права на эту картину. То есть, как бы, то есть была осуществлена продажа. Это тоже удивительная вещь. И пока, вот, показанный на Каннском фестивале, он получил приз Фипресси. И это и французы написали фантастическую фразу, просто которая меня всегда как-то меня от нее дрожь берет. Они написали вот очень такую простую и очень короткую фразу. Так же, как Библия — это книга книг, Андрей Рублев — это фильм фильмов. И, но все равно это был официальный был протест против этого показа, против всего-всего. Дальше была еще одна удивительная история. В 1971 году в Белграде был первый фестиваль фестивалей. И он проходил в январе 1971 года. И как-то вот каким-то путем югославы добились копии фильма, и она была показана. Она была, разумеется, признана лучшим фильмом фестиваля, и все. Был жуткий скандал, опять-таки, советско-югославский, дипломатический. И какой-то, я вот спрашивал у своих сербских друзей, мне так и не сказали, кто это был. Какой-то из режиссеров советских просто написал громадную телегу, где было написано, что же вы делаете, товарищи, вы посылаете на Запад антирусский фильм, в котором вот ну, то, что я говорил выше, вот все вот Россия так демонстрируется. А в декабре 1971 года картина вышла все-таки уже в советский прокат. И она, я просто помню это, она шла с большим успехом.
Угу.
Она шла с большим
успехом. Да, я помню, я сам ее смотрел, наверное, году в 1973-1974.
И сам говорю, что она шла так, всегда.
Она шла всегда.
Она всегда, она где-то она шла.
Так, годами.
Да.
Годами.
И если бы подсчитывали количество зрителей, которые в Советском Союзе не считали на деньги, считали на количество зрителей, если бы подсчитали количество зрителей, которые посмотрели Рублева с 1971 года по 1983, когда его изъяли вместе со всеми фильмами, когда Тарковский уехал, то там, я думаю, многие советские хиты подвинулись бы.
Угу.
Но была ведь еще одна история с другой картиной Тарковского, «Зеркалом». Она не была запрещена, там была еще более иезуитская история.
«Зеркало» шло очень маленьким экраном, как тогда говорили.
Оно шло вот в кинотеатре на Невском, по-моему, «Наука и знание» он назывался в Питере. Оно шло там всегда. А в Москве оно шло несколько недель в кинотеатре «Таганский», в котором сейчас казино.
Совершенно верно. Я лично смотрел вот там, в этом самом «Таганском».
А потом его сняли. И в Москве оно появилось уже во время перестройки. Оно было так вот запрещено в Москве, но кое-где-то, вот как-то где-то оно шло. Тут там была такая кампания против фильмов «Зеркало» и «Осень» Андрея Смирнова, так вот как-то их соединили, к 25-му, что ли, съезду КПСС, там было как-то все это развернуто. Это было обсуждение в Союзе кинематографистов, такое обличение этих картин. И как-то очень многие деятели нашего кино отметились там. По этой части. И ну вот она как-то вот так вот. А «Солярис», с другой стороны, прошел на ура. Более того, после того, как разрешили Рублева, Тарковскому позволили тогда, в 1971 году, поехать в Японию, чтобы снять вот этот вот один проезд. Тогда не было таких развилок, вот как сейчас есть у нас. А там в Японии были уже тогда. И вот он поехал туда, чтобы снять один проезд. Он занимает, я не знаю, сколько минут.
Несколько минут.
Да.
Большой кусок, на самом деле.
Да. Ну, все равно. Вот. И вот ради этого ему позволили съездить, ну, не одному, разумеется, съездить в Японию. И как-то вот... И потом Ермаш Филипп Тимофеевич, который был начальником СФ 1972 года, он питал какие-то чувства к Андрею Арсеньевичу, безусловно. И вот история со «Сталкером», которого он позволил ему переснять.
Что значит «позволил переснять»?
Дело в том, что там случилась такая ссора с оператором, с Рербергом, который снимал «Зеркало», и потом он снимал «Сталкера». И случилось, что я просто не могу точно говорить, потому что там есть какие-то нюансы, я боюсь, просто такая история весьма трепетная, и надо очень точно все это. Хотя сейчас говорят, сняли фильм документальный, я еще не видел, а как раз на эту тему.
О «Сталкере».
А вот об этом Рерберг и Тарковский, вторая сторона «Сталкера», так он называется. Поссорились они, и когда картина была снята, то потом, значит, Тарковский не принял ее по изображению, и Ермаш согласился счесть первый вариант техническим браком и позволил ему переснять еще раз большую двухсерийную картину.
То есть от начала до конца?
Да.
То есть существует версия...
Нет, первой версии нет. Увы, той версии нет. Уже он переснял.
Она смыта.
Да.
Не сохранилось. Да. Ну, во всяком случае, в фильмографии значится, что оператор Княжинский.
Да, он уже снял с Княжинским. И вот то, что снимал Рерберг, это как бы вот так вот официально считается, что это был технический брак. И вообще эта история очень такая.
Но вообще, если говорить о фильмографии Тарковского, то, конечно, вот Наверное, не было второго такого режиссера, который столько бы получил международных призов.
Конечно.
Потому что, смотри, «Иваново детство», «Золотой лев» на международном кинофестивале 22-м в Венеции, да, в Италии, 62-й год. А ведь в то время считанные советские фильмы выходили на международные фестивали такого уровня и получали там призы. Правда это? Что у нас было помимо
«Летят
этого»?
«Летят журавли» были.
«Летят журавли» были в Канны.
«Баллада» была, «Баллада», но она не получила такого большого приза, но она была. А так вот больше так неотправленные письма.
«Дамы с собачкой».
«Дамы с собачкой». Но они были, но таких крупных призов, так, главных призов фестивалей после «Журавлей» в Канне вообще не было после этого никогда. В Венеции очень долго не было, до 91-го года, до «Урги».
Угу. Дальше. Значит, «Иваново детство», 62-й год, Венеция. Андрей Рублев, как вы уже сказали, в 69-м году почти контрабандным образом, да, получает премию международного жюри, да, ФИПРСИ.
Да.
То же самое 22-й фестиваль
в Канне.
В Канне. Затем «Серебряную пальмовую ветвь» на 25-м Каннском фестивале в 72-м году получает «Солярис». Затем «Зеркало» признается лучшим иностранным фильмом в Италии в 80-м году, получает приз Давид Донателло. «Сталкер» получает опять премию ФИПРСИ, но уже на фестивале в Мадриде. Это в 81-м году, и на фестивале в Триесте премию критики. Затем уже два фильма, снятых за границей, уже когда Тарковский переезжает работать за границу, он получает большой приз за творчество, премию ФИПРСИ, экуменического жюри на фестивале в Канне. Уже это 36-й фестиваль в 83-м году. И затем то же самое, большая специальная премия, приз за лучшее художественное достижение оператору Нюквисту, премия ФИПРСИ и экуменического жюри на 29-м фестивале в Канне в 86-м. Но были фильмы ведь у Андрея Тарковского, которые гораздо менее известны. И об этом мы с вами поговорим после короткого перерыва, потому что сейчас у нас новости середины часа на «Эхе Москвы», и затем мы вернемся и продолжим программу «Наше все» об Андрее Тарковском.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу «Наше все», которая сегодня посвящена выдающемуся кинорежиссеру Андрею Тарковскому. О нем мы сегодня беседуем с историком кино, киноведом Сергеем Лаврентьевым. Сергей Александрович, вот мы остановились на том, что перечислил я все многочисленные международные премии, которые получили фильмы Тарковского в разные годы. И я заметил, что есть фильмы, его фильмы, о которых мало кто знает. И здесь даже трудно сказать, вот в каком отношении, скажем, можно говорить, насколько можно говорить, скажем, о фильме «Один шанс из тысячи». Что это фильм Тарковского. Многие его видели, но некоторые даже не подозревают, что этот фильм снят. Ну, это такая, я не знаю, шутка гения, что ли.
Это, ну, ведь это не его картина.
Да,
это не режиссерская картина.
Он написал художественным сценарий. Руководителем.
Да, это сценарий, там и художественный руководитель. Но это, более того, там главную роль советского разведчика капитана Мигунько, если я не ошибаюсь.
Совершенно
сейчас.
Капитан Мигунько.
Играет Анатолий Солоницын. И это самое начало 70-х годов. Это была такая картина, которая довольно весело и изящно смотрелась. В начале 70-х было поразительное количество фильмов о советских разведчиках во Второй мировой войне. Ежемесячно их выходило несколько штук. И надо сказать, что вот эта картина, она не потерялась тогда. Я вот совершенно помню ее, как ее смотрел, даже где помню, смотрел. И помню, что народ ее как-то смотрел. Конечно, никто не...
Да ее до сих пор иногда по телевизору показывают. На одном канале, то на другом.
Да, да, да. да. Ну, но никто... ведь это же было в тот момент, когда Рублев вышел уже наконец, его тоже все смотрели. Но, во-первых, я не думаю, что это был тот же самый народ, что Рублев и эту картину смотрел. Но даже если это был тот народ, я думаю, что наверняка, даже увидев фамилию в титрах, они даже не думали, что это один и тот же человек, ну, мало ли, однофамильцев. Ну, это как просто человеку же нужно как-то жить на что-то, и сценарное дело, художественное руководство все-таки оплачивалось тогда, по тем временам, достаточно прилично. И когда режиссер не снимает фильм, у него как бы, ему не идет зарплата, ему не идут постановочные, там, не постановочные, а постановочные платят после. Ну, вот он в простое, и как бы жить-то надо на что-то, и вот он... И живет, да. Зарабатывает деньги. Все
и вот он пишет сценарий «Конец атамана», да?
Да, «Конец атамана» тоже достаточно. Это было такое... Это было даже как...
В 71-м году.
Это не то, что один шанс из тысячи, это была такая абсолютная такая...
Ну, игрушка.
Игрушка. А «Конец атамана» был такой...
И в некотором смысле там фильм... Большое. Даже можно заподозрить людей, которые этот фильм сделали, в том, что они сделали пародию. Вот если посмотреть внимательно, да, что в этом есть даже... элемент пародии.
Это, я думаю, что просто...
Ребята развлекают.
Да.
Ребята они... там жили в Крыму.
Да, немножко.
Действие фильма происходит в Крыму.
И это Одесская киностудия, по-моему, его и сделала, так что там все было близко и рядом.
Снимали летом, отдыхали, купались, вино пили.
Да. И почему бы нет?
Почему бы еще?
В результате фильм заработал какие-то деньги, в общем, тоже принес что-то такое. Так что «Конец атамана» — это было что-то более такое масштабное. Я его помню меньше, но, конечно, это было такое все же нечто серьезное, что тоже какое-то все про историко-революционное исключительно.
Ну да, а, скажем, были и другие картины.
«Берегись змеи» была картина на узбек-фильме, сделанная тоже какой-то удивительный этот самый... Но это вот все к вопросу о том, что великие люди, они тоже люди, и они должны... Ну,
Ташкент — город хлебный, написанный сценарий вместе с Андреем Михалковым.
Они дружили это тогда, и Рублев же ведь тоже сценарий Михалкова-Кончаловского.
Первый учитель, кстати, по роману Чингиза Айтматова. Это просто была
Это замечательная картина.
Там четыре было соавтора сценария, сам Айтматов... Борис Добродеев, Андрей Михалков-Кончаловский и Тарковский.
Да, это замечательная картина. Жалко, что ее мало сейчас как-то показывают, надо бы ее как-то вернуть.
Это та же самая картина, ведь на съемках которой Андрей Михалков-Кончаловский познакомился с первой женой, с Натальей Оренбасаровой, да?
Да, она там была замечательная. Это вообще очень хорошая картина.
А вот что вообще это была за дружба? Что связалось? Как связались они так надолго?
Ну, они же ведь были практически... я не помню, были ли они однокурсниками по ВГИКу. Вот я сейчас запамятовал. Но даже если они не учились на одном курсе, они учились в одно время. Они были людьми одного круга. Их родители имели отношение к литературе, так скажем.
Но очень разные.
Очень разные.
Сергей Михалков, ныне живущий и покойный Арсений Тарковский.
Были разными. Да,
очень разные.
Да, по-разному имели разные отношения к литературе, но все-таки это был один круг, и дети, они были одни и те же дачи, одни и те же места, где они проводили время, и один и тот же круг интересов, и эти два выдающихся деятеля отечественной культуры, они были вполне сопоставимы. И у них было из чего соткаться их дружбе. Потом произошел разрыв, я не знаю причины этого, и, насколько я знаю, господин Кончаловский не любит об этом говорить, просто говорит, что вот это все.
Ну, поссорились,
да. Да. Но, тем не менее, вот благодаря этому содружеству получился и Рублев. И в «Иванном детстве» ведь Кончаловский играл какое-то что-то такое там. А в знаменитом «Заставе Ильича» у Хуциева они как бы вместе там появлялись в этой знаменитой сцене вечеринки «Золотой молодежи».
Это едва ли не единственное. Нет, еще где-то. В фильме «Сергей Лазо».
По сценарию
Тарковского.
Он играл там какого-то белого офицера.
Белогвардейского офицера.
А вот в этой...
Там он один из гостей. Вот,
да, да, вот этой знаменитой самой... вечеринки, где там говорят, вечеринки. Что вы думаете о репе, о картошке, о 37-м годе, о песне «Интернационал», вот это все. Там они вдвоем появляются. Это, вот, это было все-таки... Вот, это люди были одного времени. И то, что они поссорились, и то, что их развело, это тоже как бы символ того, что время стало другим тоже. Хотя и того, что все говорят, что Андрей Арсеньевич был человеком непростым. Это как всегда в быту.
А кто все, простой, все гении, если да, брать, если да, брать да, все гениев,
да, они все
трудные. Вот у нас при голосовании Тарковский опередил Толстого Льва Николаевича. О Льве Николаевиче у нас уже была передача, но... Один из самых ярких примеров, да, насколько, да. насколько человек гениальный в творчестве может быть да, да. тяжелым да, в быту, да, в личной
да,
жизни.
Да, да,
да, да, Солженицын, да?
Да, конечно.
Человек,
конечно.
Который, безусловно, останется как глыба в истории да, России, в истории русской литературы, в истории русской культуры. А посмотрите, какой след он оставлял за собой в жизни. Сплошные да. человеческие разочарования, да. ссоры, разрывы, да. обиженные да. мемуары да. современников, да. с которыми да. он да. Да. поговорил как-то не так, да. чем-то да. обидел, да. Да. оборвал резко связь и там...
Да-да-да, это всегда так. Ну вот в случае с Тарковским тоже есть эта книга Ольги Сурковой «Тарковский и я. Дневник пионерки», которая...
Я, честно говоря, даже не знаю существование да, такой книги. А что за книжка?
Это, значит, Ольга Суркова, дочь знаменитого советского киноведа и чиновника Евгения Даниловича Суркова, моего мастера, кстати, в ВГИКе, живущая ныне в Голландии, Ольга, она написала книгу. Она была практиканткой на Рублеве, и потом очень надолго как бы тоже стала подругой семьи, и его жены, и книга, одна из книг, написанных Андреем Арсеньевичем, книга сопоставления, вроде бы там она принимала в создании этой книги участие. Ну и потом, значит, все это там, все было тоже, была большая дружба, и потом эта дружба как-то расстроилась. Она, в общем, описывает это все в такой достаточно толстой книге. Она, книга вызвала очень резкие всякие такие отклики, и когда я ее прочел, то я подумал, что, наверное, все это, то, что там написано, это действительно так, но это абсолютно не отменяет гениальности Тарковского. Ни на единую секунду. Потому что, ну, вот у гениальных людей тоже есть своя жизнь, свой быт, своя семья, свои какие-то свое понимание своего места в мире. И так что в этом это абсолютно вот пандан тому, что сказали вы по поводу гениев.
А в чем гениальность Тарковского как режиссера?
Ну вот в том, что вот когда я говорил вначале, что он нашел какой-то удивительный киноязык, с помощью которого он выражает в своих картинах вот эту самую тоску и томление русского духа, русского интеллигента. А ведь подражание у Тарковского миллион. И даже в картине Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат» есть прямая цитата из «Сталкера», когда там герой, скрючившись, ложится на мостки около лужи. Это прямая цитата из «Сталкера», но, очевидно, она так и задумывалась, как прямая цитата. А таких непрямых, особенно в перестройку, было миллион фильмов, в которых молоко рапидом выливалось из кувшина, в которых по стенам домов, по внутренним стенам домов стекла вода. И это, где герои тоже взлетали, как героиня Тереховой в зеркале. Было штук 20 таких картин во время перестройки. Но это все была имитация. А он, когда все это делал, все эти вот бесконечные, все эти лошадь, которые ест яблоки в Ивановом детстве, водоросли в Солярисе, которые колышутся под водой, Рублев, ну там просто от начала до конца все эти...
Какие-то непонятные предметы, рассыпанные под водой в...
Да.
Сталкеры.
Да, 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 да. И вообще сама эта зона, какой-то бесконечный, этот удивительный мир, который вроде бы... Вот он снимает абсолютно такую реальную какую-то заброшенную местность. Но он снимает ее так, что ты понимаешь, что это действительно зона с большой буквы «З». Это не тюремная зона, а это что-то невероятное, что-то инфернальное. Он ничего не делает, он просто берет и снимает посредством монтажа, посредством выстраивания темпа, посредством подложения музыки именно в эту секунду, а не в следующую. И вот это нельзя как-то, этому нельзя научиться. Вот что я могу сказать. Это можно учиться во ВГИКе 5 лет, но научиться этому, это надо чувствовать. Это, если у тебя есть вот это вот здесь вот в животе, то это выйдет. А если нет, это можно чувствовать, представлять. В этом можно находить. Вот есть люди, очень немного в мировом кино, у которых кино в крови. Которые ничего не... Они вот просто снимают, как дышат. Они вот так, потому они живут этим. Вот эти кино ведь это визуальное искусство. И еще раз повторяю, уже говорю, что объяснить ее вербально, его адекватно невозможно. И вот Тарковский, он просто говорил. Его фильмы – это вот его речи. И хотя говорят, что когда он говорил, вот выступал, то он, это было не очень интересно, потому что он заикался, запинался, останавливался. И вот его речь, это его фильмы. Вот там он говорит, вот как вот все течет абсолютно без сучка и задоринки. Вот так он говорит. Вот он только так это снимает. Потому что он снимает обычный, кто из нас не видел, подходя к реке, какие-то колышащиеся там водоросли под водой. Ну, все видели. Но вот так увидеть, как он это сделал в «Солярисе», вот никто этого. И это что-то такое. И ты понимаешь, что это не земля, что это что-то непонятное, что это вообще, что это фантастика. Хотя это ничего нет, это просто водоросли, которые вот так вот колышутся плавно под водой. Вот в этом...
Скажите, а Тарковский, на ваш взгляд, мог бы снимать кассовые картины? Я имею в виду картины, рассчитанные на потребу широкого зрителя.
Думаю, нет. Дело в том, что тогда ведь, когда он работал, отношение к кино было другое. И зритель был немножко другой. Вот мы с вами говорили про то, сколько народу смотрело Рублева. Ведь это был совершенно даже обычный народ. Там это же не только интеллектуалы, такого количества интеллектуалов нет просто в стране. Но просто обычные люди, они считали своим долгом посмотреть это. Я вам даже больше скажу, «Сталкер», которая картина гораздо более такая изощренная, она, когда вышла в Москве, она вышла в трех кинотеатрах. Ее разрешили только выпустить. Маленьких, на окраинах. Один из кинотеатров назывался «Янтарь», который находится недалеко от моего дома. И вот этот кинотеатр, тогда же были планы у кинотеатров, он, вот я боюсь точно сказать, не то за полгода, не то за год выполнил план, вот за тот месяц, когда он показывал картину «Сталкер». Большая двухсерийная картина идет 2 часа 40 минут, они там было там 4 сеанса в день всего, туда ездили со всей Москвы. Вот, они, вот это находится на северо-востоке страны, люди с юго-запада ехали 2 часа на метро с пересадками, чтобы посмотреть эту картину. Сейчас сложно представить себе, что кто-то поедет с одного конца Москвы на другой для того, чтобы посмотреть какой-то фильм. В это поверить сейчас сложно. А тогда тогда был такой народ. И вот тогда, быть может, не вопрос можно было поставить. Вот,
страна была другая,
простите. Да, страна была другая. И опять-таки, вот то, о чем мы говорили с вами в начале, что все понимали, что что-то в этих картинах есть важное про их жизнь. Несмотря на то, что там все происходит в зоне или на планете Солярис, или в Древней Руси, они что-то могут понять про себя, когда они посмотрят эту картину.
Да, но если бы была возможность говорить о жизни и о проблемах, с которыми человек сталкивается в жизни, на телевидении, по радио, вот на «Эхе Москвы», если бы тогда было «Эхо Москвы», а если бы об этом можно было писать в журналах, в газетах, если бы можно было публиковать бесцензурно, не подцензурно художественные произведения, публицистические произведения, наверное, бы и не было необходимости, не было потребности в таком киноязыке.
Наверное, думаю, что вы правы, потому что...
Ведь это был такой вот зашифрованный месседж, да,
безусловно,
который безусловно адресовался, да, той части зрителей, да, которые нуждались в этом.
Абсолютно правильно.
Которые не могли никаким образом это получить.
Абсолютно справедливо.
Кино же не случайно самое важное из искусства.
Да, конечно, Владимир Ильич знал, что говорил.
А кинематографисты чутче всех, да?
Да, конечно.
Вот
конечно.
Смотрите, в 86-м году они раньше всех почувствовали,
да,
дуновение новых ветров,
да, да,
сбросили кинематографическое начальство,
да.
А потом какой это был год, 98-й?
Когда под сильную руку побежали.
Побежали, почувствовали, да, что вот грядут новые, да, времена, да, дуют новые ветры,
да,
и все построились и выбрали на царство,
да,
Никиту Сергеевича,
да,
Михалкова, да, Нехрущева, да?
Да?
А теперь опять бунтуют.
Да.
А теперь,
да,
смотрите, опять, да, бунтуют.
Да,
свергают,
да,
царя-батюшку.
Да, 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 да. И это вот...
Видно, опять грядут новые времена.
Ну, надо надеяться.
Ну, хорошо. А расскажите, пожалуйста, как уехал он за границу, Андрей Тарковский? Как
это...
получилось вот это у него... Вольно это была, невольная эмиграция?
Это была не... он не хотел этого сам точно. Он хотел снимать кино. Этот проект, который теперь называют проект, который, значит, назывался «Ностальгия», это был совместный советско-итальянский проект. И более того, когда картина была окончена, то по ее окончанию была даже прислана копия фильма, потому в Совинфильм была какая-то организация, сейчас не помню точно, потому что эта организация как бы участвовала в создании картины.
Да, соавтором сценария был, как тогда говорили, большой друг Советского Союза,
да,
сценарист,
да,
Танино,
да,
Гуэра. Да, да.
Замечательный человек, да. У него русская жена, все, да, он как бы большой был друг и тогда, и потом с Андреем. Они сделали документальную картину еще «Время путешествия» про его съемки в Италии. Он, более того, он снимал картину, он возвращался, он приезжал в Москву, потом он опять ездил туда на съемки. И как-то вот был какой-то период, ну, понимаете, тоже говорят, что в этом была как бы не последнюю роль сыграла его супруга Лариса Павловна, о которой тоже очень много говорится и известно в кинокругах. Но я просто не считаю себя вправе как бы вот эту тему развивать. Но как-то вот так все складывалось, что там были какие-то переписки, перезвоны с Ермашом, который, повторяю, его лично как-то поддерживал и просил его этого не делать. Но в конечном счете все-таки, вот, я думаю, что и какие-то бытовые вещи, и желание жены, и все это было как-то все вместе, и он, значит, остался там. Когда он там остался, вот тогда, я просто помню, сам были такие документы, издавались такие разрешительные удостоверения прокатные на все картины, которые вот выходят, и там было написано окончательное или временное изъятие из действующего фонда фильма. Это Андрей Рублев, «Солярис», «Зеркало», там, «Сталкер», и «Берегись змеи», там были «Один шанс из тысячи». Вот поэтому я...
Даже «Один шанс из тысячи» и «Берегись,
да,
змеи»,
да,
тоже,
да,
пострадали.
Да, да, да. Или они... Это было...
И «Иваново детство», наверное.
Да, конечно. Но «Иваново детство» уже к тому времени не было в фонде просто тогда. А вот эти картины были. Они либо... Это было так же ведь и с актерами тоже, которые уезжали. Либо их вымарывали из титров. Вот тот титр, где там написано, что там Савелий Крамаров играет. Он так вот... Как когда вот по телевизору показывает этот фильм. И тут идет фильм. И тут титр так вот. Раз, скачок. И, значит, кого-то вырезали. Либо...
А кино при этом продолжали показывать?
Да, кино при этом продолжали показывать. И даже он иногда, нет, иногда даже не от Скрамеров, даже был когда-то, потому из титров не было, а там был. А в некоторых просто вырезали, были эпизоды вырезаны из «Карнавальной ночи», там, забыл, просто кто-то из артистов уехал потом. Это все было. И я вот не помню просто точно, «Берегись змеи» и «Один шанс из тысячи», то ли их вообще убрали, то ли просто титр выстригли сценариста. Я думаю, что убрали совсем, потому что это все-таки уже прошло время, уже копий просто не было в прокате наверняка, и просто решили так это формально уберем. Вот, и тогда вот он снял «Жертвоприношение», и когда тут уже началась перестройка, и все это все происходило, и я помню этот декабрь 86-го года, когда сообщили о том, что он умирает, и я встретился вот с Машей Чугуновой, с его ассистенткой, замечательной женщиной, и я как-то, просто я, у меня все время чувство такое, что я оказался человеком, который ей сообщил об этом. Может, она знала, но не давала повода увидеть, что она знает. И вот тогда, после этого, была организована полная его ретроспектива в Доме кино. Очередь стояла километровая.
Это какой был год?
В 86-м году вот он умер.
Умер он в конце декабря.
В конце декабря, да, 86-го года. И это где-то прямо вот сразу, вот где-то в начале 87-го была его полная ретроспектива, начиная с студенческих короткометражек, кончая жертвоприношением.
Да, надо сказать, что сегодня мы об этом не упомянули, о том, что у него были короткометражные картины, я не знаю, уцелели они, не уцелели.
Студенческие, да.
Уцелели, да?
Там есть там «Убийцы», его это, по-моему, по Хемингуэю, что ли. Но там ничего еще не было от него. Потом он, по-моему, еще была такая картина «Сегодня увольнения не будет». Это, по-моему, Гордон, что ли, снимал, его друг. Да. Он там играл.
Это картина о саперах, которые разминируют что-то, такие бомбы, снаряды, оставшиеся от войны. Там играли молодые совсем Олег Борисов, Леонид Куравлев, Любшин, совсем-совсем молодые актеры. Играли вот этих вот военных, которые что-то разминируют.
Да. И все это было тогда показ. Нет, все это уцелело, все это, слава богу.
И потом еще одна была картина «Каток и скрипка».
А, да, это просто-напросто картина, которая, которую даже сейчас... Это не то, что она уцелела, она всячески уцелела. Угу. Ее показывают, и мы вот когда были с Вадимом Ивановичем Юсовым недавно в Белграде, год назад, вот когда была показана восстановленная версия Рублева, ее там все спрашивали, и вообще, надо сказать, что к нему относились там просто как вот я прям аж испытал гордость за то, что я тоже с ним рядом. И вот его тоже все спрашивали про «Каток и скрипка», это картина, которая как бы такая уже не просто дипломная его работа, это такая настоящий Тарковский, его изучают везде, во всем мире. И вообще, надо сказать, что в мире это абсолютно первый человек, о котором говорят, когда заходит речь о русском кино. Везде. Все его знают, все его любят. Все...
Не об Эйзенштейне?
Уже нет. Уже нет. Об Эйзенштейне говорят люди, которые специально занимаются кино, которые так кинообразованы, которые все знают. Ну, так, как бы знают, что броненосец, все это знают, все это видели, и как бы периодически...
Монтаж аттракционов.
Все, да, это все. Ну, это как бы такое вот, так что ли, такое вот институтское вот такое ощущение от истории кино. А вот, вот такое вот живое отношение к русскому кино всегда Тарковский. И, между прочим, Михалков потом.
Михалков?
Да. Да.
Не Михалков-Кончаловский?
Нет.
А именно Никита Михалков.
Михалков. Просто аж трясутся.
Так что... Но все-таки сначала Тарковский.
Да, безусловно. Это...
Ну что ж, Сергей Александрович, я благодарю вас, потому что незаметно время наше подошло к концу. А я напомню, сегодня с историком кино, киноведом Сергеем Александровичем Лаврентьевым мы говорили об Андрее Тарковском. На этом все. Очередной выпуск программы подошел к концу. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».